Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Переговоры в Москве по вопросу о ядерной программе Ирана не дали результата. Владимир Путин. Москва несет моральную ответственность за вторжение в Чехословакию. Белорусские спецслужбы заявили о раскрытии заговора оппозиции с целью захвата власти. При взрывах в Багдаде погибли не менее 30 человек. Переговоры по ядерной программе Ирана в Москве так и не привели к принятию Тегераном российского предложения об обогащении для него урана на территории России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в этой связи. Я убежден в возможности достижения компромисса, который не допустит никаких нарушений режима нераспространения ядерных вооружений. Необходимо, чтобы Иран вернулся к соблюдению моратория и согласился на предложение о совместном российско-иранском предприятии. И, конечно, важно, чтобы это начинание получило полную поддержку Совета директоров Международного агентства по атомной энергии. Сказал российский министр иностранных дел. Глава иранской делегации на переговорах Али Лариджани сообщил журналистам.
Мы готовы устранить все неясности в отношении ядерной программы Ирана. Инспекторы Международного атомного агентства могут прибыть к нам и контролировать иранскую деятельность в этой области.
В то же время он отметил, что возврат Тегерана к мораторию по обогащению урана не обязателен для решения его ядерной проблемы. 6 марта МАГАТЭ снова рассмотрит вопрос о ядерной программе Тегерана. Чтобы избежать возможной передачи иранского досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН, Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Должен вам сказать совершенно откровенно, что, хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет, никакой быть не может, но моральная ответственность, конечно, присутствует, по-другому и быть не может.
Выступая на пресс-конференции в Праге, куда он прибыл с визитом, Путин подчеркнул, что его предшественник Борис Ельцин уже осудил в 1993 году подавление Пражской весны. Президент Чехии Вацлав Клаус в ответ сказал, что высоко оценивает заявление Путина и не видит смысла в дальнейшем обсуждении событий тех лет с нынешним российским лидером. В Ульяновске Объединенный гражданский фронт, возглавляемый Гарри Каспаровым, провел круглый стол «Бизнес и гражданское общество». С подробностями корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин.
Гарри Каспаров, по его словам, в последние месяцы вел активные переговоры с разными партиями с целью формирования единой предвыборной коалиции политических сил, независимо от их идеологии. Как заявил Каспаров, у оппозиции появились скромные, но реальные шансы выдвинуть единого кандидата в президенты.
Но то, что эти шансы появились, говорит хотя бы то, что Кремль начал просто бешеную атаку контролируемых средств массовой информации. Все оппозиционные силы объявляются фашистами.
Гарри Каспаров сказал, что основной источник коррупции находится сегодня в высшем руководстве страны. Власть становится крупнейшим бизнесменом, поскольку все финансовые потоки идут через кремлевских чиновников. По выражению лидера ОГФ, все расходы национализируются, а доходы приватизируются. Но это не может продолжаться бесконечно, подчеркнул Каспаров, указав на системный кризис, при котором денег в центре много, а инвестиций в отечественную экономику нет. Впрочем, недовольство людей властью пока не трансформировалось в активные гражданские действия, заметил Каспаров. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
КГБ Беларуси заявило о раскрытии заговора оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта. Председатель КГБ Степан Сухаренко на пресс-конференции в Минске сообщил о задержании четырех руководителей незарегистрированной организации «Партнерство». При обыске у них изъяты заранее подготовленные протоколы, которые должны были подтвердить фальсификацию выборов. По утверждению спецслужб, организаторы заговора планировали устроить в центре Минска митинг протеста против подтасовки итогов голосования, взорвать в толпе бомбы, а затем начать захват правительственных зданий.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане активистов оппозиции привлекают к судебной ответственности за организацию мирного шествия в центре Алма-Аты. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Сергей Козлов.
Решением административного суда Алма-Аты лидеры казахстанской оппозиции приговорены к срокам от 10 до 15 суток за организацию акции протеста в день памяти оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, убитого 2 недели назад. Кроме того, более 10 руководителей оппозиционного блока «За справедливый Казахстан» оштрафованы на различные суммы, примерно от 100 до 300 долларов. Двое оппозиционеров, Булат Абилов и Петр Своек, объявили голодовку в знак протеста против произвола власти. Между тем, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности выступило в защиту осужденных, указав на то, что решение суда Алматы, наказавшего лидеров оппозиционных политических партий и движений за проведение мирного траурного митинга и шествия, лишь усиливает конфронтацию между оппозицией и властями и не способствует реализации гражданами своего конституционного права на мирное собрание. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхоймартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополье, Дагестане, Калмыкии и Адыгее. Вот что сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Эдуард Джавадов.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне, по лету этого года она будет вновь занесена на территорию России. К сожалению, этот вирус мутирует, приобретает все новые и новые свойства. Он усиливает поражающее действие на человека. Он приобрел свойство поражать других млекопитающих.
Сказал Эдуард Джавадов. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн признал себя на судебном процессе в Багдаде, что отдал приказ о суде над шиитами, которые были казнены в 80-х годах. Он сообщил также, что распорядился конфисковать принадлежавшую казненным землю. Экс-диктатор утверждал, что не совершал никакого преступления. Шииты, по его словам, готовили покушение на него.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня группа общественных деятелей во главе с Вацлавом Гавелом направила президенту Путину письмо с осуждением его политики в Чечне и использования Кремлем ситуации на Северном Кавказе для ограничения демократических свобод. Сам Владимир Путин провел минувший день в столице Пражской весны 68 года. Ситуацию обсуждаем с Александром Подробинником, главным редактором правозащитного агентства «Прима Ньюс». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько удачное место и время выбрали авторы письма для его публикации?
Ну, наверное, трудно было найти более удачный момент, поскольку президент Путин в Праге и много говорит о мире, о благих намерениях своих. И вот эти 9 человек, они несколько испортили, вероятно, ему благодушное настроение, потому что они привлекли внимание общества к тому ужасу, который творится последние 10 лет в Чечне.
А вот правы ли авторы этого письма о том, что полностью закрыта информация из Чечни? Вот ваше агентство «Прима Ньюс» получает оттуда какую-нибудь достоверную информацию?
Ну, какие-то каналы информации существуют. В основном мы получаем от правозащитных организаций, от отдельных людей. Но нельзя сказать, что это нормальный поток информации, который должен быть из театра военных действий или там, из района контртеррористической операции. То есть информационный канал очень узкий, и информация проходит с трудом, а более того, ее пытаются всячески перекрыть, и не только в Чечне, но даже и в России, если мы вспомним процесс Дмитриевского в Нижнем Новгороде недавний.
Да, вы там, по-моему, были общественным защитником?
Нет, я не был общественным защитником, я там присутствовал как журналист, и мы поддерживали Дмитриевского. Ну, и было видно, что власть просто озабочена исключительно тем, чтобы перекрыть доступ к информации о Чечне, потому что общество, российско-чеченское общество «Дружба», которое возглавляет Дмитриевский, оно имеет там свою корреспондентскую сеть, постоянных корреспондентов, и это один из очень немногих таких надежных и оперативных источников информации о Чечне.
Известный советский диссидент Владимир Буковский с надеждой воспринял сегодняшнее письмо.
Насколько я понимаю, это не первое обращение Вацлава Хавела и целого ряда общественных деятелей по поводу событий в Чечне, по поводу антидемократических изменений внутри России. Многие, не только Гавел, обращались с этими вопросами к мировой общественности, к президенту Бушу и вот к большой восьмерке теперь. Ситуация складывается парадоксальная, когда общественность Запада возмущена всем, что происходит в Чечне и в России, а политики делают вид, что они этого не видят. Вполне можно понять некоторую напряженность теперь на Западе, помимо того, что происходит в самой России и в Чечне. У всех здесь вызывает беспокойство тот факт, что в этом году Россия, то есть Путин, будут председательствовать в Большой Восьмерке. Что, в общем-то, абсурд. Дело в том, что эта восьмерка составляется из наиболее индустриально развитых демократий. А Россия не является ни индустриально развитой, ни демократией на сегодняшний день.
Как вы думаете, по-вашему, Кремль должен среагировать на это обращение?
Как он должен был бы среагировать, это легко сказать. Он должен был бы принять его во внимание и отреагировать. Но почти абсолютной уверенностью можно сказать, что он не отреагирует на это никак, как и не реагировал раньше на подобные обращения. Вообще, мне кажется, что это обращение этих 9 человек во главе с Вацлавом Гавелом, оно адресовано, ну, безусловно, не столько Путину и Кремлю, сколько западным политикам. Володя Буковский совершенно прав. Общество на Западе еще как-то воспринимает боль чеченского народа, а политики действительно делают вид, что все нормально, что Россия – это нормальная демократия, с которой можно общаться на хорошем уровне, в том числе в рамках Большой Восьмерки.
Вот вопрос председательства Большой Восьмерки часто поднимается, ряд американских сенаторов его поднимает, что ну, недостойное место заняла Россия, тем более в этом году, когда приняты антинародные законы, и вот этот закон об общественных организациях. Как вы относитесь к этому вопросу?
Ну, для меня странна немножко позиция западных демократий, ведущих стран, потому что, ну, Россия должна занимать то место, которое она занимает по сути, де-факто. Ну, можно делать какое-то бесконечное количество авансов. Можно, скажем, принять Россию в Совет Европы, и вот уже, значит, 11 лет терпеть то, что она нарушает основополагающие принципы Совета Европы, например, до сих пор не введен мораторий на смертную казнь. Можно закрывать глаза еще на какие-то, так сказать, огрехи российской политики. Но, вообще говоря, должен быть какой-то предел, и если Россия председательствует в Большой Восьмерке, то это выглядит уже немножко как анекдот.
Ну вот ожидается встреча в июне в Санкт-Петербурге всех лидеров. Как вы считаете, будет ли там поставлен вопрос о ситуации в Чечне? Или опять эта проблема уйдет в песок?
Я думаю, что на таких встречах, которые носят, в общем, более протокольный характер, вряд ли западные политики поднимут такой вопрос. Хотя до июня еще много времени, неизвестно, как повернется ситуация, как она сложится в разных других областях, и репутация России, по-моему, стремительно ухудшается в том, что касается внешней политики, и там переговоры с Хамасом, и заигрывание с Ираном, и со многими другими диктатурами, они не прибавляют политического веса России. Так что, возможно, здравые голоса на Западе, в том числе американских сенаторов, они возымеют какое-то действие.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с главным редактором правозащитного агентства «Прима Ньюс» Александром Подробинником обсуждаем сегодняшнее письмо группы общественных деятелей во главе с Вацлавом Гавелом президенту Путину с осуждением его политики в Чечне. Валентин Гефтер, директор Института прав человека, надеется, что Кремль прислушается к авторам письма.
Кремль вообще сейчас редко хочет слышать слова о правозащитниках, тем более правозащитников, которые попадают в больные точки того, что происходит в России. Я не думаю, что тут есть сильное различие между зарубежными правозащитниками и нашими. Мы иногда говорим даже острее и, может быть, даже взволнованнее, чем авторы этого письма. Но все-таки надеюсь, что голос будет услышан, даже хотя бы отраженный наш голос через Запад. то, что это пишут в Праге, и такие люди, как Вацлав Гавел и другие бывшие диссиденты и нынешние политики, причем политики, которые признают, и я думаю, искренне, что они хотят добра России и любят Россию, это очень важно. И символично то, что это именно в Праге. И если завтра Путин скажет веские слова о том, чем мы виноваты перед Прагой, то, может быть, он лучше поймет тогда и то, что хотят ему сказать эти люди, а не затаит на них обиду.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Александром Подробинником, главным редактором правозащитного агентства «Прима Ньюс», обсуждаем письмо группы общественных деятелей в главе с Вацлавом Гавелом президенту Путину. Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, во-первых, очень странно слышать о каких-то правах человека, о защите этими правозащитниками прав человека и так далее, и о Чечне. Чечня – это внутреннеполитическое дело России. И так как на территории России распространяется ее суверенитет и независимость, это личное дело нашей страны. То есть оно не относится к общемировым и таким национальным проблемам, да? А вопрос такого плана, почему эти правозащитники молчат, когда происходят взрывы в Белфасте? Почему молчат, когда происходят пытки в Абу-Грейб? Почему односторонняя направленность всего этого?
Кстати, про Белфаст они не промолчали. Вот тут я вижу цитату из письма. «Как бы мы реагировали, если в порядке борьбы с Ирландской республиканской армией британское правительство решило бомбить Белфаст?»
Да, и я бы мог ответить очень развернуто, но я, пожалуй, скажу коротко. Во-первых, это неправда, что молчат. И по поводу ситуации в Северной Ирландии, и по поводу ситуации в других западных демократиях, где происходит нарушение прав человека, делается очень много заявлений. В основном, правда, это делают международные организации, которые в какой-то мере коптированы Россией, такие как Amnesty International, например, или Human Rights Watch. Если вот этот радиослушатель заинтересованный заглянет на их сайты, то он там обнаружит много документов по этим поводам. А второе, я бы сказал так, что права человека не могут быть внутренним делом одного государства. И это не только мое мнение или мнение правозащитников. Это закреплено в международных конвенциях в области прав человека, которые подписала Россия и которые имеют для России силу закона.
Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые господа, у меня две половиночки, я полагаюсь ложиться в одну минуточку.
Я слушаю вас.
Первое. Господин Подробинник, я, например, категорически против того, чтобы в массовом количестве селить мусульман, к примеру, на Смоленщине, потому что уже в третьем поколении с поселка ничего не останется, кроме мусульман. У них же по 7 детей минимум. Но я помню о судьбе селения Кайбах.
Плохо слышно, я так понял, это про расселение чеченской диаспоры, говорит Людмила Ивановна.
Селение Кайбах – это во время депортации Чечни в 44-м. Депортация чеченцев в 44-м году.
Тоже они упомянули сегодняшние авторы письма о депортации чеченцев, когда погибло более трети всей нации.
Да, но это был жуткий случай, когда около 700 человек, в основном женщины и дети, были просто сожжены в этом селении. Так что же, против того, чтобы селить мусульман на Смоленщине? Я, честно говоря, даже не понимаю постановку этого вопроса, потому что какое имеет значение, будут на Смоленщине жить мусульмане, православные или люди других вероисповеданий? Какое это вообще имеет отношение?
Есть феномен Косово, когда албанцы расселились на славянских землях, а в результате превратилось это в мусульманский анклав.
Это может быть мусульманским оклавом в смысле религиозных предпочтений там, того или другого количества людей. Но если Россия светское государство, и оно собирается оставаться светским государством, где вопросы религии отделены от государственных вопросов, то тогда вероисповедание не имеет абсолютно никакого значения, и мусульмане, российские мусульмане, они такие же граждане России, как и все остальные люди, люди других вероисповеданий. Это, знаете, можно ведь сказать, ну вот, скажем, ну не хотелось бы, чтобы рядом с тобой жили, я не знаю, там, рыжие, например, да, или там, или брюнеты, или, наоборот, блондины. Ну, у разных людей разные предпочтения, но поскольку все люди имеют равные права в нашем государстве, по крайней мере, так обозначено в Конституции, то это совершенно второстепенный, третьестепенный и вообще не имеющий значения вопрос.
Слушаем москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У вас, как всегда, интересные темы, интересные собеседники. Вот я недавно был свидетелем спора в электричке между студентами, причем довольно-таки эрудированными студентами, очевидно, уже старшекурсники. Вот они обсуждали такую интересную проблему. Сейчас идет суд над Саддамом Хусейном в Ираке, да? Так вот, одна часть уверяла, что правильно суд идет, а вторые резонно возражали на это, что американцы ведь и их союзники совершили нападение на Ирак, не имея санкций Совбеза ООН. И коли это так, то есть они не имеют этой санкции и не имеют права судить Саддама Хусейна.
Как вы считаете?
Ну, во-первых, Саддама Хусейна судят не американцы, а их, его судит иракский суд. И там сидят иракские юристы. А насчет того, что американцы не имели санкций Совета Безопасности ООН, да, действительно, это так. Но вот если, например, в соседней с вами квартире будут резать женщину или ребенка, она будет кричать и просить о помощи, вы попытаетесь вмешаться в этот конфликт или будете ждать санкций правоохранительных органов? Я думаю, что любой нормальный человек, он попытается вмешаться и остановить кровопролитие. Вот такое же кровопролитие в течение очень долгого времени происходило в Ираке, и ответственным за него был в первую очередь Саддам Хусейн, которому, разумеется, место на скамье подсудимых.
Эксперт правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов обращает внимание на место появления сегодняшнего письма.
Появление письма общественных деятелей Путину в «Пражской газете» можно считать лишь простым совпадением с тем, что именно в Праге в 1968 году была попытка демократизации в советском лагере. По духу я бы с этим письмом согласился. Действительно, предлог борьбы с терроризмом используется для подавления гражданского общества. Действительно, проблема Чечни не должна уходить из поля зрения международного сообщества, несмотря на то, что Россия в этом году председательствует и в Большой Восьмерке, и в Совете Европы. И недавние слова Путина о том, что не нужно всматриваться в прошлое, когда говоришь о настоящем и будущем России, противоречит всей его политике. На самом деле она глубоко исторична. Он ориентируется в своей политике на советскую модель.
Слушаю москвичку Людмилу Ивановну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир и Александр. Вы знаете, вот последние 4 недели наблюдаю за Польшей. Безобразное поведение у нее по отношению к нам. Она процветала при нас. А я как-то вам уже писала, что очень напоминает басню «Слон и моська». Вот такое у Вацлава Гавела поведение, как будто бы вот у ошейничек сняли, она была благородная собачка, а теперь она показала всю свою сущность.
Ну, Польша — это одна из стран, да, восточных демократий, которые тоже было введено военное положение в 81-м году, поэтому нечто, да, ее роднит все-таки с Чехией.
Да. Ну, а потом, я уж не знаю, откуда радиослушательница взяла, что Польша благоденствовала при Советском Союзе. Может быть, Советский Союз тоже благоденствовал? Я не знаю, я тебя не заметил такого.
Кстати, авторы сегодняшнего письма сравнили вот ситуацию в Чечне с войной и говорят, что разрушение Грозного – это последний случай после 1944 года, когда Гитлер бомбил восставшую Варшаву.
Возможно. Я не знаю, честно говоря, истории. Может быть, в мире происходит много того, что остается за вниманием прессы. Но разрушение такого большого города – это, очевидно, событие последних десятилетий, одно из самых крупных. Я бы еще хотел вот вдобавок к тому, что сказал Александр Черкасов, дополнить, что значение вот этого письма сегодня еще состоит и в другом. Не знаю, что делал Путин, как он вспоминал Пражскую весну сегодня, и было ли что-то, да, возлагал ли он цветы к мемориалу, как это происходило в Будапеште. Но он создает впечатление у западной публики о том, что преступления, которые, автором которых была советская власть, это дело прошлого. Это как бы вот мы посмотрели в прошлое, мы даже вот моральную вину осознали, правда, он говорит только о моральной вине, подчеркивает это. И как бы вот это все в прошлом, и сегодня уже как бы все хорошо. И вот это письмо, оно подчеркивает, что сегодня происходят события, аналогичные тем, которые происходили в 56-м году в Венгрии, в 68-м году в Чехословакии. И на самом деле это, конечно, гораздо даже более трагичные события, чем те.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте. Конечно, я думаю, что они даже не понимают, насколько велика трагедия в Чечне и вообще на Северном Кавказе России. Но хотелось бы позлораться и сказать, пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву. Но, допустим, они искренне жалеют. Но им бы мог наш президент также ответить. А я не знал про Беслан, как он ответил бесланским матерям. На что они рассчитывали вообще с этим письмом? Или, может, он не знал, что там война, может, он не знает, что там птичий грипп, может, он не знает, что там дети сейчас от какой-то болезни непонятной, может, от того же птичьего гриппа или подобной заразы болеют.
Да, это намекает радиослушница, что вот Путин отвечал испанским журналистам, что он не знает, где Ходорковский, и какой этот срок получил, что он сидел в карцере.
Ну да, когда нечего ответить или на ходу не можешь сообразить, так ну, остается только ссылаться на то, что не знаем, у него там телефона не было, как это было с подлодкой Курск, он как-то вовремя не мог отреагировать, да?
С арестом Гусинского.
С арестом Гусинского, да. Ну вот когда не находится быстрый ответ, остается только притворяться дурачком.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне показалось, что очень близко к нашей сегодняшней теме слова Джона Дона, поэта. Если позволите, одну минуту, я мог бы свое немножко иносказание высказать. Значит так, не спрашивай, о ком звонит колокол, он звонит о тебе. И если только в одной стране воцаряется диктатура, то это означает от целого архипелага демократии откалывается кусок. Если вокруг только одной страны опутывается колючая проволока, знай, эта колючая проволока опутывается вокруг тебя.
Вот, очевидно, обращаясь к Путину, правозащитники западные намекают и на Белоруссию, и на Туркмению, которые поддерживаются Москвой.
Да. Если бы только этим дело ограничивалось, это было бы еще четверть беды. На самом деле Россия поддерживает столько режимов, которые, лидеры которых должны сидеть там же, где сидит Саддам Хусейн. Этот список довольно длинный.
Вот давайте обратимся к списку подписантов. Вот спрашивают радиослушатели. Значит, подписал Вацлав Гавел, подписал Мэри Робинсон, бывший премьер ЮАР Фредерик де Клерк. И миллиардер-филантроп Джордж Сорос. Как вы считаете, ожидают ли репрессии тех правозащитников, которые сотрудничают по-прежнему с Соросом?
Ну, в России осталось очень мало правозащитников, которые сотрудничают с Соросом. Большинство соросовских программ, насколько я знаю, закрыты в России. Я не думаю, что из-за этого письма именно сейчас на правозащитников обрушатся репрессии. И вообще связи правозащитников с западными фондами – это повод для того, чтобы разрушить какие-то зачатки гражданского общества в России. Это только повод. Цель же состоит просто в том, чтобы лишить власть какой-то общественной позиции.
Напомню, что вместе с Александром Подрабинником, главным редактором правозащитного агентства «Прима», «Ньюс» обсуждаем письмо общественных деятелей Запада президенту Путину. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В Москве 23 часа 30 минут. Переговоры в Москве между Ираном и Россией так и не привели к принятию Тегераном предложения, российского предложения об обогащении для него урана на территории России. Иран не откажется от обогащения урана даже в случае создания для этих целей совместного с Россией предприятия, заявил глава иранской делегации на переговорах Али Лариджани. В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков. Верхняя палата российского парламента на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Владимир Путин заявил, что Москва несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, однако отметил, что это не означает, что Россия несет юридическую ответственность за случившееся. Президент России сделал это заявление на пресс-конференции в Праге, куда он прибыл с визитом. КГБ Белоруссии заявило о раскрытии заговора оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта. Председатель КГБ Степан Сухаренко сообщил о задержании 4 руководителей незарегистрированной организации «Партнерство». На западном берегу Иордана убит еврейский поселенец, его машина была обстреляна на дороге. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн признал сегодня на судебном процессе в Багдаде, что отдал приказ о суде над шиитами, которые были казнены в 80-х годах. Экс-диктатор сказал, что шииты готовили покушение на него. Бунт заключенных в тюрьме под Кабулом сегодня подавлен.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Александр Подробинник, главный редактор правозащитного агентства «Прима Ньюс». Обсуждаем сегодняшнее письмо общественных деятелей Запада во главе с Вацлавом Гавелом президенту Путину. Александр Петров, заместитель директора московского представительства международной организации Human Rights Watch, считает главным в обращении чеченскую тему.
Центральной проблемой в России, как авторы обращения правильно отмечают, остается Чечня, поскольку уже на протяжении многих лет, особенно это сильно проявилось в течение Второй войны, потому что Россия, в конце концов, должна расставаться со своим советским позорным прошлым, особенно позорным в том, что касается подавления свободы в странах Восточной Европы, в Венгрии, в Чехословакии, в Польше и практически во всех странах бывшего советского лагеря. Потому что после того, как всем известный новый закон о неправительственных организациях вступит в силу, многие организации окажутся под таким уровнем давления, что многие, скорее всего, не смогут продолжать свою работу в России.
Слушаю вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, извините, я 2 минуты попрошу.
Давайте.
Я не согласен с этим человеком, который выступал против советской власти. Потому что если бы не советская власть, фашизм уничтожил бы всего русского народа. Это первое. А второе я хочу сказать. Наш президент, председатель всемирного вот этого экономического, как она называется?
Большой восьмерки, да.
Большой восьмерки. Это гордо, это понятно, гордо звучит, что наш президент, он председатель по всему миру. А русский народ ничего не имеет, понимаете? А в Конституции написано, высшая власть в России принадлежит его многонациональному народу.
Ну, мы о советской власти говорили как о виновнице подавления Пражской весны и Венгерской революции 56-го года.
Да, и потом ведь с фашизмом боролась не только советская власть, боролись и западные демократии.
Как раз ее представитель-то адресует это письмо как раз во имя этих идеалов, за которые боролись в годы борьбы с
фашизмом. А уж чем гордиться? Ну, каждый выбирает, чем ему гордиться. Можно гордиться культурой, можно научными достижениями, можно президентом Путиным.
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер. Я вот вашего собеседника хотела спросить вот относительно разногласий между Путиным и оппозицией. Вы как-то, мне кажется, вот мне так представляется, искусственно создаете эту оппозицию и берете Чечню. А если взять, например, такой факт, как беспризорные дети, то и Путин, и Касьянов, и олигархи, они как-то едины в этой проблеме. Вот говорят, нет денег. Ну, у Путина тоже, наверное, денег нет. Он, ему Абрамович покупает яхту.
Ну, про беспризорных детей правозащитники Запада не упомянули в этом. Но, как, кстати, война в Чечне, она плодит тоже и детскую.
Честно говоря, вопрос-то не очень понятен. Но если она хотела сказать, что все там и олигархи, и Путин, и там, правозащитники, и оппозиция, они солидарны в вопросе об отношении к детям.
Ну, что это все равная вина всего общества. Если в отношении Чечни можно найти правых и виноватых, то есть такие проблемы, где
есть,
их нельзя найти.
Наверное, есть проблемы, которые касаются всех. Например, птичий грипп всех касается. Да? Все одинаково против него.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Подрабинник, я вас очень уважаю. Вы очень много сделали в эпоху советской власти, но, к сожалению, ваше время ушло. Вот вы судорожно цепляетесь за мелкие вот всякие события, и так же, как и Вацлав Гавел, вы сидите без работы. Вот. Так что страна другая у нас, все другое, все поменялось, а вы по-прежнему, ну, я не знаю, грубого слова не хочу сказать, спасибо.
Ну, давайте, ну, тема важная. Почему правозащитное движение до сих пор актуально в России? Ну, почему Кремль его опасается?
Я не сижу без работы, да, у меня, так сказать, таких проблем нету. А то, что это мелкие проблемы, оно, вот при советской власти ведь тоже вопросы прав человека считались какими-то мелкими проблемами, надуманными, и тех людей, которые занимались этим, обвиняли в том, что либо они просто не устроились в жизни, им нечего делать, либо они зарабатывают деньги, которые им там платят ЦРУ или западные спецслужбы, западные американские
либо реализм, сажали в психушку.
Ну да, но и все равно и сажали в психушку, в лагеря и все такое. Значит, ну что, мелкие проблемы, время кончилось. Да не знаю, вряд ли. К сожалению, нет. К сожалению, я бы и рад был, если бы наше время кончилось. Да вот ничего подобного, и похоже, что оно возвращается все сильнее и сильнее. Вопросы прав человека актуальны даже в странах устойчивой демократии. Что уж говорить про Россию. Здесь нарушение прав человека носит вопиющий характер. Хотя, может быть, не самый страшный. Есть страны страшнее, чем Россия. Да? Ну, если взять, например, там, Северную Корею, да, или Китай, или Кубу. Там положение с правами человека еще хуже. Россия не в самом конце этой очереди стоит. Но, тем не менее, работы для тех, кто защищает права человека, есть.
Правозащитник и вдова академика Сахарова Елена Боннар согласна с автором письма в том, что ситуация в Чечне вышла из-под общественного контроля.
Почему в Боснии массовое захоронение считается преступлением? У нас в Чечне чуть не каждый день массовые захоронения десятков, сотен и, может быть, тысяч людей проходит вне общественного внимания. Вообще все, что происходит в Чечне, вне внимания западных лидеров. И это пренебрежение очень опасно. Не только для России, не только для Чечни или других очагов кровопролития. Она опасна для всей нашей цивилизации.
Слушаю вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа. Вот здесь прозвучало мнение, что Владимир Путин, ну, как бы не вышел из советского прошлого, и вот здесь вот корни лежат противоречий наших с Чечней. Ну, я считаю, что Владимир Путин – это, вообще-то говоря, стопроцентный шестидесятник. И вот эти оценки 56-го года в Венгрии, 68-го Чехословакии об этом говорят. И тем не менее, чеченская проблема, как известно, существует, да. Вот. И дело здесь, скорее всего, все-таки не в том, что Путин советский человек. Сейчас Путин — это вполне такой наследник Антона Ивановича Деникина, вполне успешный, да? А тем не менее чеченская проблема существует. И Деникин воевал с чеченцами. И 700 тысяч чеченцев высылались в 1864-65 году. Сами чеченцы говорят, что проблема всем в том, что существует русизм как главный источник насилия. Даже не фашизм, а русизм.
Вот автор письма тоже отмечает, что чеченская проблема замалчивалась, и 300 лет идет война на Кавказе. Но вряд ли президент Путин именно наследник царских генералов, а уж тем более шестидесятник, мне кажется, наши радиослушатели слегка иронизируют.
И Деникина тоже вряд ли. И Деникина вряд ли. Но он наследник определенных имперских традиций в России. И имперские традиции, конечно, в России весьма сильны. Они были и до революции, остались после революции. Они сейчас реанимируются. И это будет постоянной угрозой миру, всему миру вокруг нас и нашей собственной безопасности.
А как вы воспринимаете вот упорство президента России в отказе покаяться от лица Кремля за преступление, за угнетение Прибалтики сначала, а теперь уже это и в Венгрии, и сегодня в Чехии. Он вот говорил, что уже президент Ельцин это сделал за него.
Ну да, он пытается как-то немножко сгладить впечатление от жесткой российской политики. И да, он сказал вот буквально, я процитирую: «Не считая, что сегодняшняя современная Россия несет ответственность за решение, который президент Ельцин отсудил от имени российского руководства еще в 1992 году». Это имеется в виду подавление восстания в Венгрии. Да, он не считает, что современная Россия несет ответственность за эти решения. И эта позиция не только в отношении Венгрии, не только, очевидно, в отношении Чехословакии бывшей, это и в отношении Прибалтики. Россия стремится избежать упоминаний о том, что она, являясь правопреемницей Советского Союза, несет ответственность за советские преступления. Это определенный выверенный аспект российской политики.
Слушаю вопрос от москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, зачем вы мимо прошли чудовищной лжи? Где же это в 19 веке 700 тысяч чеченцев высылали? Такого случая не было. Это раз. Вопрос. У меня вопрос к Подробеннику. Как вы относитесь, Александр, к тому невероятному вообще феномену, происходящему в Ираке? Каждый день взрываются автомобили, наполненные взрывчаткой. Откуда такое море, океан такой взрывчатки? Каждый день несколько лет подряд. Это первое. Второе. Удивительно скоординированы все эти действия. Как это странно, мало похоже на бедуинов. Всего хорошего.
Да, спасибо. Но я думаю, что очень много доброхотов, которые снабжают оружием воюющие стороны. Причем, насколько я понимаю, один и тот же источник поступления оружия может относиться к противоборствующим сторонам. Это вопрос денег, а не идеологии и не идей. Торговцы оружием не различают идеологии, им важно только продать свой товар. Что касается того, что все это скоординировано, не думаю. Я думаю, что это больше относится к теории заговоров. В Ираке начинается, собственно, продолжается межрелигиозная конфронтация, она принимает сейчас такие формы террористических актов, войны, и вполне вероятно гражданская война в Ираке, если оттуда будут, скажем, выведены силы коалиции западной, прежде всего американские войска.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два коротких вопроса. Первый, вот как вы считаете, почему не лидеры 8 стран, где сейчас председательствует Россия, как бы обострили этот вопрос с Чечней, так, а вот эти люди, которые сегодня написали, ну, озвучено, кто письмо подписал. А второй вопрос, кто в администрации президента, за которого он отвечает как президент, как бы пытается навязать нашему обществу вот эту всю советскую идеологию, ваше мнение?
Ну, вряд ли это кто-то специально в администрации сидит и отвечает за это. Это некоторый образ мышления, это такова их ментальность. Они склонны воспринимать стереотипы советской жизни как свои собственные, и им гораздо легче в них жить. Ну, они вышли из сталинской шинели все. И они по-другому себя чувствовать не могут. Они не творцы, они не интеллектуалы. они исполнители с погонами. Они делают то, что умеют делать.
Вячеслав Бахмин, бывший исполнительный директор фонда Сороса в России, отмечает, что страны Запада давно встревожены ситуацией в Чечне.
Страны Европы и Америки должны не прекращать своего тщательного мониторинга того, что происходит сейчас на территории Чечни. Поскольку там до сих пор происходят страшные нарушения прав, в том числе исчезновение десятков людей, достаточно регулярное, на что обращали внимание, в частности, и комиссара по правам человека Совета Европы Хиль Роблес и сейчас приходящий к нему на смену Томас Хаммерберг, то я думаю, что было бы недальновидно прекращать попытки следить за тем, что происходит в этом регионе. Регионе чрезвычайно потенциально конфликтогенном.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Виктора из города Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что наше правозащитное движение находится в таком каком-то двойственном положении. С одной стороны, защита прав человека и критика довольно справедливая нашего правительства. И это, я считаю, в отличие от многих наших сограждан, делом благородным и полезным. Но с другой стороны, вот в чем двойственность? Что эта вот финансовая зависимость от Запада заставляет правозащитников оправдывать внешнюю политику Запада даже в таких чудовищных вещах, как, скажем, агрессия вооруженная против суверенного государства, в результате которой, я имею в виду Ирак, было разрушено, страна поставлена на грань гражданской войны, погибли десятки тысяч мирных жителей. И как же можно это все оправдывать? Это какой же позор?
Мне кажется, правозащитники не оправдывали саму войну, пытались ее предотвратить, но просто их точка зрения отличается от официальной точки зрения Кремля.
Да, и потом очень много существует документов по поводу нарушений прав человека в Ираке. Сегодня это почти каждый день появляется сообщение правозащитных организаций международных на эту тему. Я не вижу тут проблемы. Вообще правозащитники наши, в нашей стране не особенно занимаются внешнеполитическими проблемами и проблемами других стран, а то, что они находятся в зависимости от западного финансирования, ну, в финансовом смысле это действительно так, а в смысле идеологии, в смысле поведения я не думаю. Ну, в конце концов, каждый сам себе может это выбрать, зависеть ему или не зависеть, и какие решения принимать. Но существенно, чтобы это были безупречные решения, чтобы это была безупречная позиция, независимо от того, кто их финансирует.
Слушаю вопрос от Анатолия из Подмосковья.
Будьте любезны, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы чеченское общество однородным? Это первый вопрос. Нет ли конфликта внутри чеченского общества? И не является ли вот нарушение прав человека с обеих сторон, если оно неоднородно, в равной степени подлежащим осуждению? Спасибо.
Да, но в письме общественных деятелей президенту Путину говорится о позиции как раз и политики федеральных сил.
Ну да, ну разумеется, нарушение прав человека нуждается в осуждении, от кого бы они ни исходили. Исходят ли они от маджахедов чеченских, или исходят ли они от федеральных сил, это равным образом подлежит осуждению. Однако важно все-таки понимать мотивы действий и понимать, с чего все началось. Началось все с того, что федеральные силы решили силой подчинить чеченский народ, который стремится к своей независимости.
Слушаю Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел узнать, есть ли среди подписантов этого письма действующие политики и относительно прав человека в СНГ? К сожалению, и на Украине произошло перерождение. Недавно из Украины были депортированы в Узбекистан беженцы из Андижана.
В основном они в Румынии находятся, 500 человек. Нет, действующих политиков, да, среди подписантов нет. Это специально вас слуга подобрал авторитетных лидеров, которые могут себя назвать незаинтересованными лицами.
Да, с Украины действительно было недавно депортировано 10 человек, узбекских беженцев. Это очень прискорбный факт. И надо сказать, что российские правозащитники по этому поводу обращались к украинскому правительству и к президенту Ющенко требуя судить это и наказать виновных, и не только российские правозащитники. Ну, такие случаи бывают в разных странах, бывают в развитых демократиях. Можно вспомнить, что Соединенные Штаты депортируют кубинских беженцев обратно на Кубу, где их ждут репрессии. Так что это бывает в разных странах.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я осуждаю, конечно, вторжение в Прагу, но почему больше возмущения идет из Чехии и Польши, например, чем из Венгрии? Хотя, я напоминаю, что в 68-м году нашим войскам был приказ не стрелять, из-за чего погибло много наших, но ответа не было. И напоминаю, что польский контингент занимался мародерством, за что их пришлось выдворить.
Ну, это трагическая история. Вторжение в стран Варшавского договора в Прагу тут уже не до сантиментов. Ну, а как раз в Будапеште как основные жертвы были на стороне восставших.
Да, и там не только стреляли, но давили танками. Да, кстати говоря, и в Чехословакии под наши танки тоже люди попадали.
Посол тогда был Юрий Андропов в Венгрии. И вот с этим связано на дальнейший взлет его карьеры. Валерий Борщев, правозащитник, председатель общественного совета по проблемам уголовно-исполнительной системы, считает, что чеченская проблема требует внимания всего мира.
Самое страшное и самое печальное во всей этой истории то, что Чечня стала закрытым регионом, закрытым объектом как для российских граждан, так и для всего мира. Мы не получаем информации достоверной, что там происходит. А происходит, судя по сообщению правозащитников, там страшные вещи. Там продолжается похищение людей, исчезновение людей. Там практически каждое село встречает трагедию. И общество не может реагировать и достаточно влиять на этот процесс, поскольку Чечня стала закрытой зоной. И это самое страшное. Нельзя скрывать то, что происходит в Чечне, нельзя создавать ложную ситуацию. Надо решать эту проблему, это боль России, и решать ее надо со всем обществом вместе, а не только какими-то отдельными закрытыми структурами.
Слушаю вопрос от москвички Натальи.
Вечер. У меня скорее не вопрос, а вот такое недоумение, потому что население наше, насколько вот я знаю, поскольку сама здесь живу, живет и материально очень скудно, и бесправно очень, абсолютно раздавленное под мощью государства. Но когда вот кто-то начинает нам на это указывать, мы страшно обижаемся, начинаем тыкать во все стороны, между тем, как на нас колоссальная ответственность. И вот от чего-то это происходит, то ли вот от какой-то неадекватной самооценки, что ли. Ну, давайте здесь у нас разберемся, если человек трепещет перед мельчайшим начальником, если вообще информации все меньше и меньше. Почему мы все время на США-то указываем?
Вот Владимир Буковский на это отмечал, что по уровню жизни наших граждан Россия недостойна быть вообще членом «Большой восьмерки».
Ну да, и главным образом, даже, я думаю, не потому, что уровень жизни такой, а потому, что состояние демократии таково. Да, конечно, надо начинать с самих себя и начинать с того, что творится вокруг. И, может быть, надо просто людям, которые ходят на выборы, как следует подумать, прежде чем опускать избирательные бюллетени в ящики.
Да, только выборов с каждым годом становится все меньше.
И выбор меньше.
Выборы уже. Слушаем Валерия Аркадьевича из Подмосковья.
Добрый вечер, спасибо. Будь любезны, вот по поводу терминологии, касается Пражской весны. Значит, надо отделить, наверное, понятие советская власть и конкретные граждане, лица, руководители государства. Ведь не советская же власть принимала такие решения. Это первое. То же самое касается и Дудаева. Если группировки не договорились, то при чем здесь народы и советская власть? И последнее. Во фразе «все они вышли из сталинской шинели», и вы перечислили характеристики, которые совершенно не присущи Иосифу Виссарионовичу. Если бы нынешнее руководство действительно вышло бы из сталинской шинели, я думаю, у нас был бы порядок, не было вторжения США в Ирак. Спасибо.
Ну, если называть порядком это отсутствие вторжения США в Ирак, ну, можно считать, что это порядок такой, кладбищенский порядок мог бы быть. А то, что они неверно, что вышли из сталинской шинели, да нет, ну что же неверно? Ну, как раз так, они воспринимают, просто они, может быть, плохие ученики или недостаточно последовательные, такие, ну, двоечники. Но, в принципе, они усваивают уроки сталинизма.
Да, еще радиослушатель сказал, что не советская власть выводила войска под Опешти.
Ну да, но советская власть – это же обобщающий образ, да, но не, да, действительно, не Верховный Совет. Не Верховный Совет, это принимало решение Политбюро, исполнялось армией, но собирательный образ – это советская власть, советы, ну, можно по-разному называть, суть от этого не меняется.
Слушаю москвича Николая.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, что это письмо не имеет отношения ни к защите прав человека, ни вообще к искренней озабоченности благом граждан России, а является акцией совершенно другого рода. Так же, как и то, что у нас называется правозащитным движением. Вот вы, дорогого стоит ваше признание, что, так сказать, финансовой зависимости от Запада. И, простите, я не верю, что это никак не зависит, никак не влияет на ваше отношение, так сказать, к происходящему в стране. Мне представляется, что подобное положение дел дискредитирует саму проблематику прав человека. И все это сообщество, которое дерется за гранты, которое, разумеется, абсолютно цинично, оно мешает и, понимаете, оно привлекает к себе людей, которые в других обстоятельствах, если бы не было этого коррумпирующего влияния западных денег, возможно, действительно нашли бы себя в самоотверженной, а не корыстной, как сегодня, службе общества.
Ну да, ну это такая старая песня, я же уже говорил, эта песня ведется, во сколько советская власть существует, столько эта песня властями и поется, о том, что это все делается на западные деньги, и они видят в любом действии, которое выходит за пределы их разумения, исключительно меркантильный интерес. И я думаю, что вот вы, уважаемый радиослушатель, тоже примерно из этого же ряда людей, и вы полагаете, что люди могут противостоять власти или высказывать свое какое-то несогласие, свою точку зрения, только в том случае, если им за это платят. Я полагаю, что вы просто себя видите на этом месте.
Слушаю москвича Сергея Александровича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два коротких вопроса. К сожалению, первый вопрос, он похож был на предыдущий, но немножечко более конкретно. Конечно, для эффективной работы нужны средства, и здесь вопросов нет. Но я бы хотел, чтобы мой вопрос звучал конструктивно, чтобы уважаемый ваш гость задумался над тем вопросом, почему у нас в правозащите деятельность непрозрачна. Я не повторяю власть, я просто говорю как гражданин. Почему деятельность непрозрачна, почему превратили это в семейственность, гранты только одним своим дают, расходуются они неэффективно. Гражданский контроль не допускается, не власти, а гражданский контроль. А власть как может контролировать как раз, налоговики могут, но общество не может, правозащита закрыта полностью для граждан. Это первый вопрос, почему. И второй вопрос. Какие критерии вы выбрали, когда говорили о правах человека в каких-то странах? Может...
Я начну сейчас с последнего. Критерии прав человека универсальны, они прописаны в конвенциях по правам человека. Если вас интересует, каковы они, возьмите эти конвенции и почитайте. Это просто. А то, что касается грантов, так я вам должен сказать, что ну, общество не контролирует деятельность, финансовую деятельность правозащитных организаций. Финансовую деятельность правозащитных организаций контролируют фонды, которые являются грантодателями. И их контролируют налоговые органы, которые очень пристрастно проверяют документы правозащитных организаций и пока ничего найти не могут и вряд ли чего-нибудь найдут, потому что я сомневаюсь, что здесь происходят какие-то серьезные злоупотребления. Хотя налоговые инспекции могут найти где угодно и что угодно, конечно.
На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Александр Подробинник, главный редактор правозащитного агентства «Прима Ньюс». Обсуждали письмо группы общественных деятелей в главе с Васлом Гавелом, президенту Путину. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
Господин президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.